не надо ничего писать, потому что люди сейчас ничего не читают, да, или зумеры ничего не читают.
Вопрос как раз в предложении, что вот этого контента на выбор, его очень много.
Вы же не разбираетесь в нашей сфере, как вы можете типа так глубоко копнуть?
А бренд-медиа — это супер кастомный и дорогой продукт, который обсуждается в каждом конкретном случае очень предметно. А если к этому подходить по-другому, то получится шляпа.
То есть перед тем, как запустить бренд-медиа, грамотно сформулируйте свой запрос.
Они вот молодцы тем, что они на какие-то острые социальные поводы умеют как очень гибко и быстро реагировать.
Продвинутая компания — это как раз та компания, которая разрешает контент-команде делать веселуху.
Всем привет! Это снова мы, Funky Talk, наш подкаст. И сегодня с нами Артем Логинов. Привет, Артем.
Привет.
Да, расскажи немножко о себе, кто ты, что ты, чем занимаешься. Тема сегодняшнего нашего разговора очень широкая, контент, и ты, я так подозреваю, с этим как-то связан.
Ну, чуть-чуть, отдаленно. Да, я Тёма, я шеф агентства контент-маркетинга Камреда. Мы открылись 7 месяцев назад под инвестиции Setters и PR Hub, двух довольно известных игроков на рынке. Вот, мы занимаемся контент-маркетингом, блоги, запускаем медиа, делаем PR Hub журнал, занимаемся соцсетками, всяким другим контентом, лендосами. В общем, все, что можно нарисовать, заиллюстрировать, сделать круче, понятнее, донести какие-то мысли, упаковать какие-то классные штуки в тексты, в каналы, в другие информационные продукты, мы это делаем.
Слушай, у тебя целое агентство, которое занимается контентом.
Да, ну получается так.
А как так, казалось бы, в наше время, когда мир, не знаю, интернет, все перенасыщено текстами, контентом, и наоборот, лично мне хочется сократить этот поток в своей жизни, услуга оказалась популярной и востребованной у твоих клиентов?
Ну смотри, первый поинт заключается в том, что, безусловно, рынок перенасыщен контентом, поэтому здесь вопрос не количества, а качества. Да? Нам ведь не кажется, что рынок перенасыщен супер крутым контентом каким-то, да? У нас есть, например, не знаю, у нас сильно вырос рынок эдтеха за последние там 5-6 лет. И ребята в том числе выпускают SMM-щиков. И огромное количество SMM-курсов и так далее. Малый биз нанимает выпускников таких курсов. Вот, и ничего хорошего из этого не случается. Вот все инстаграмы косметологов, которые вы видите иногда в рекомендациях, вот эти уродские с кучей смайликов, да, которые, ну, никто никогда не читает эти тексты, это результат нашего и тех рынка. В общем, с такими их, конечно, много, но с такими историями довольно легко конкурировать. Можно и нужно конкурировать. Вот. А второй поинт заключается в том, что мне вообще не нравится, когда мы мыслим широкими мазками, знаешь? То есть контента много, значит, его не нужно делать.
Давай
Или...
снизим.
Да-да-да, или там не надо ничего писать, потому что люди сейчас ничего не читают, да, или зумеры ничего не читают. Люди сейчас ничего не читают, но при этом у традиционных медиа, у «Комсомольской правды» все еще такой трафик, который ни у одного там... ни одной сетки YouTube-каналов развлекательной просто нет. Да, то есть вопрос в конкретной ситуации и в кейсах.
Ну, я тут с тобой соглашусь, я вообще не считаю, что зумеры или поколение, или мы сейчас меньше, или не читаем вообще. Вопрос как раз в предложении, что вот этого контента на выбор, его очень много, и как раз о всяких там инстаграмах косметологов, о которых ты говоришь, здесь у меня возникает вопрос про качество контента. То есть люди ему верят, но и темы они раскрывают довольно серьезные, они иногда связаны со здоровьем, с внешностью, к чему нужно подходить там с очень профессиональной точки зрения, а при этом их контент может навредить. Как вы работаете со своими клиентами, насколько ваш подход профессиональный? Следите ли вы вообще за качеством контента, который отдаете?
Ну, ты здесь под качеством подразумеваешь факт-чекинг, скорее
Да,
всего. Правильно ли я
обязательно.
понял? У нас сейчас всего один медицинский проект в портфеле. Вот даже как зайду. Короче, редактор ничего не знает. Ну, производитель контента не знает ничего. Он не разбирается на самом деле. Даже если он много пишет про недвижимость, он не разбирается в недвижимости, в инвестициях, в здоровье, в IT, в чем угодно. Все,
Отсюда и вопрос.
что умеет делать, что отличается хорошего редактора от плохого, а хороший редактор умеет снять фактуру с человека, который разбирается, дать на профридинг, и так, чтобы этот человек еще от усталости от этого текста, лишней работы, в жопу тебя не послал. Простите за мой французский. Да? То есть здесь мы ведь не пишем ничего сами. Да? Кому-то, наверное, кажется, что происходит примерно так. Да? Приходит какой-то медицинский бренд, говорит, пацаны, пишите, мы что-то там пишем, публикуем, получается дрянь, люди это замечают, случается скандал. На самом деле происходит так. Если это медицинский бренд, нам дают врачей, мы этих врачей мучаем сколько хотим, 300 раз вместе с ними это вычитываем, и получается вполне себе толковый текст. Да? То есть с нас, ну если утрировать, с нас упаковка.
Ну вот на самом
А
деле...
суть всегда с экспертом.
Да, я тоже просто, вот то, о чем ты говоришь, это нам тоже близко, потому что нам часто клиенты говорят, когда мы там входим в проект брендинга, ребрендинга, что типа, ну вы же не разбираетесь в нашей сфере, как вы можете типа так глубоко копнуть? И я тоже всегда привожу пример, просто я закончила журфак, и я тоже привожу пример того, что типа как журналист не может разбираться во всем, и типа вот...
По-моему, дядя Пивоваров сказал, что работа журналиста — это очень максимально глубоко, насколько можно разобраться в теме за один день, чтобы на следующее утро все забыть.
Ну, так и есть. Ну, короче, у нас та же ситуация. То есть мы, с одной стороны, кажется, всегда по верхам, а с другой стороны, просто есть инструменты, которые позволяют углубиться. В вашем случае факт-чекинг, в нашем всякие другие и так далее. Но вот у меня просто такое ощущение, что, может быть, вот тот контент, там, бренд-медиа, какие-то, не знаю, может быть, визуальный перформанс-контент, он нужен не всем брендам.
Разумеется, разумеется.
Да, и хочется как-то, короче, здесь вот порассуждать на тему того, кому он вообще нужен. Ну, то есть как вот получаются качественные истории, типа там Тинькофф журнал, просто нужны какие-то другие точки касания и взаимодействия с аудиторией. Но... Наверное,
Слушай,
есть
про
бренд.
Тинькофф журнал здесь лучше, наверное, собственно, у Ильяхова спросить. У Саши Рая уже мы не спросим. Rest in peace, Саша. Вот. Он был, конечно, гениальный парень. А Ильяхов часто об этом рассказывает на лекциях, как это работало и почему это сработало. Здесь же все очень, ну, очень просто. Тинькофф журнал очень старое издание. Оно появилось, когда других изданий такого формата просто не было.
Ну, это как пример. Я к тому, что я понимаю, как бы истоки, откуда вообще берется желание бренда, типа, вот мы хотим, типа, выпускать с какой-то периодичностью какой-либо контент. Неважно, это может быть визуальный контент, там, YouTube-канал, это может
Это
быть...
желание чаще всего глубоко эмоциональное. И оно
Аня,
чаще
а
всего...
какие истоки?
Какие истоки у такого желания?
Ну, мне кажется, что истоки как бы лежат в том, что просто хочется не через стандартные каналы взаимодействовать как-то с аудиторией, а попробовать зайти с другой стороны. Отсюда появляются там, не знаю, у той же кухни на районе супер там классный, качественный контент и свое бренд-медиа. Вот. Но вопрос, да, кому и зачем это надо, то есть как понять, что вот в моем случае это будет работать, и действительно для моего бренда это будет полезно, актуально и как бы залетит в аудиторию.
То есть ты думаешь, что сейчас это больше каприз бизнеса, нежели потребность?
Нет, что иногда это просто какой-то необдуманный, непродуманный шаг, типа хаотичное. Давайте что-нибудь сделаем, что-нибудь неожиданное,
Здесь
нестандартное.
даже не конкретно что-нибудь сделаем. Здесь запрос звучит так. Мы хотим Тинькофф журнал. Ну, серьезно. Он ровно так и звучит. Мы хотим ТЖ.
Возникает вопрос, для чего?
А когда возникает вопрос, для чего, быстро становится понятно, что незачем чаще всего.
И вы в
Вот.
таком случае рекомендуете клиенту не тратить ресурсы?
100%, 100%. Большую часть переговоров мы убеждаем людей у нас ничего не покупать.
Давай, ну, как бы развернем немножко шире. То есть, по каким параметрам вообще можно понять, что эта история не для этого бренда, и типа он не
Первое.
сделал?
Контент нужен, когда израсходованы все опции в перформанс-инструментах. Когда лид в рекламе подорожал настолько, что дешевле сначала привести этого человека на контент, произвести контент, сделать промо под этот контент, привести, греть его год, и потом, чтобы он купил. И все равно выйдет дешевле, чем перформанс. Когда повышать ставки в аукционных рекламных системах дальше уже просто нельзя. Просто невыгодно. Когда использованы все другие инструменты маркетинга, какие есть. Это первая штука. А есть сегменты, есть компании, в которых контент-маркетинг – основной источник лидгена, где ты не можешь… Ну вот мы с вами агентские ребята, да? Мы понимаем, что перформанс в агентском мире не работает. Ты не можешь поймать кого-то из Альфа-банка на объявление в РСЯ, вот, чтобы он потом что-то у тебя купил.
А
Поэтому,
жаль.
да, к сожалению. Поэтому агентства продвигаются только контент-маркетингом, пиаром и… Ну, понятно, как продвигаются агентства, рейтинги и кейсы.
Да.
Вот
То есть
поэтому.
это инструмент больше актуален для рынка услуг, нежели для продукта.
Нет, он актуален, во-первых, для тех, кто израсходовал все опции в другом маркетинге, а во-вторых, он точно актуален для продуктов с долгим циклом покупки. Он всегда актуален в сложном B2B. Это как раз могут быть не только агентства, это очень часто продукты B2B. Например, системы автоматизации, да, B2B SaaS, любой совершенно. Ну вот классный кейс, наши клиенты по другому треку, мы для них чуть другое делаем, Mindbox. Mindbox делают свой журнал in-house уже давно, и это их основной там источник лидгена. Вот если вы зайдете… Половина материалов в Mindbox журнале это о том, как какая-то компания зашла на платформу и вот какие цифры получила. Вот такой ROMI дикий, вот такой прирост конверсии с рассылок, например, и так далее. Да, ну вот совершенно понятно. Сервис B2B, он решает проблему X у бизнеса, поэтому он пишет контент на тему. Вот у бизнеса была задача А, мы ее решили вот так, получили результат Б. Результат Б классный. Если вы тоже хотите результат Б, приходите. Все очень примитивно.
А мне кажется, что еще желание создавать свое медиа может быть связано с какой-то социальной деятельностью, ну, типа, что-то сделать полезное, ну, как-то, короче, развернуть контент в сторону пользы, актуальности для аудитории, какой-то там вклад внести, как-то ее развить и так далее. Бывает такое?
Ну, слушай. И, наверное, под этим должна лежать какая-то бизнес-задача.
Ну, я вот пытаюсь вспомнить такие проекты, но мне кажется, что это как раз такие серии здоровья, фитнеса может быть связаны. Ну, то есть что-то, где ты видишь, что очень большой перекос идет в сторону каких-то мифов, стереотипов и информации там клишированной, так скажем, ты можешь, хочешь как-то ее по-другому развернуть для того, чтобы нанести какую-то
Есть
пользу.
хороший пример. Наши конкуренты из Палиндрома делают издание Купрум про доказательную медицину. Вот. Все очень здорово. Это действительно про доказательную медицину с научными редами, с пруфридингом. Вот. И в этом действительно есть социальная миссия. Но заказчик Купрума – это сеть клиник. Ну, совершенно понятно. Бывает, что какая-то социальная миссия объединяется с бизнес-задачей. Но делать какое-то медиа исключительно ради социальной миссии, ну, это просто очень дорого. У нас...
Я как раз думаю, да, что истоки, они из социальной миссии, когда еще большие предприятия, заводы, градообразующие, районообразующие выпускали свои газеты, и это такой первый бренд-медиа в своей истории для бизнеса. И оно в основном, и мне кажется, в первую очередь решало социальные задачи, показать, что там у нас ударники труда, мы для района делаем много,
Не
и это
социальные
видели.
задачи, подожди, это глубоко бизнесовые задачи, показать, что мы делаем для района, причем это GR задача скорее.
Да, это GR задача скорее для собственников бизнеса, но тем не менее на продажу, учитывая, что это, как правило, B2B бизнес, я думаю, это влияло не особо, учитывая, что заказчики, они вряд ли находятся в этом районе, не всегда в этом городе, с которыми
Ну,
они
даже если
работают.
это не влияет на продажи, мы можем решать другие бизнес-задачи с помощью бренд-медиа. Опять же, вот в кейсе, который ты привела, это наверняка GR. А
Стопудово,
действительно
вообще не
социальные
спорю.
медиа в России, за которыми не стоит, а бизнес-задача, они независимые, они страдают, они живут на донаты.
Ну, ты знаешь, такой вечный спор вроде как про пиар. О чем пиар? Это же не продажа. И вроде пиар — это такая социальная история, но он все равно как-то внутренне стремится решать коммерческие задачи бизнеса.
Мне кажется, все, на что бизнес тратит деньги, должно решать коммерческие задачи бизнеса, так или иначе, даже если это не продажи.
Тогда подойдем с другой стороны. А почему люди читают то, что пишет бизнес? Почему им интересны вот эти бренд-корпоративные медиа?
Вот здесь важный нюанс в том, что бренд-медиа и корпоративные медиа – это разные вещи.
Давай разделим.
Корпоративные медиа – это медиа, направленные на внутреннюю аудиторию. Ну, там, не знаю, есть газеты для
Ну, на
сотрудников.
HR-среду, условно говоря.
Ну,
Да.
а да, заказчик как раз HR-служба компании.
Мне
Люди...
кажется, это супер скучный продукт, если его смотреть. Ну,
Пора.
слушай, в большой компании человеку интересно про себя читать.
Ну
Но он
да, я имею в
скучный
виду...
на внешнюю.
Супер скучный для создателя, для редактора, для людей, которые пишут, копирайтеров.
Я так не думаю.
Я тоже. Я писала, участвовала в создании корпоративных медиа. Медиа — это супер интересно бывает. Это
Действительно,
такое...
людям в компании интересно про компанию, в которой они работают. Это довольно логично. Это
Это
как читать,
журналистика внутри организации.
газету с новостями, какие оценки твой сын получил в школе или какие продукты купила твоя жена на обед. Ну. Людям интересно читать про себя, про свою жизнь, про то, что
О
к ней
своих
относится.
коллег, про тех, кого они знают и работают с ними.
Ну, например, да и потом интернеты и корпоративные медиа бывают очень разные. Это не обязательно там газета завода, где Иван Иванович, ударник труда, отмечает 60-летие мы от лица совета директоров. Ну, короче, бывает
Ладно,
очень...
давайте, это не то, о чем мы хотели, наверное, сегодня проговорить. Уйдем от корпоративных медиа, вернемся к вопросу бренд-медиа, почему нам интересно их читать, почему мы заходим в их телеграм-каналы, почему мы следим за такими источниками информации.
Ну, вопрос в том, опять же, кому нам? Все-таки
Кому? Людям.
они ориентируются на очень разные аудитории. Есть одно бренд-медиа для всех, это Тинькофф журнал. И оно, ну, и это бренд-медиа для всех, потому что там есть вечно зеленая тема. Да, гигантская. Это деньги. Более того, в ТЖ там куча автономных редакций, и ты можешь найти все, что тебе хочется. Там есть редакция про путешествия отдельная, ты можешь подписаться только на нее в рассылке. А если тебе интересно только про инвестиции, ты можешь подписаться на это.
Ну да, с учетом
А
продуктов.
мы, например, издаем журнал PR-хаба. Да? Наша целевая аудитория — это 5000 человек в России. Это in-house пиарщики в компаниях с определенным бюджетом, которым PR-хаб может быть интересен как подрядчик. Вот.
Ну, интересно, что такого может сегодня придумать и сделать, какими качествами должен этот бренд-медиа обладать для того, чтобы он залетел в свою аудиторию, с учетом того, что мы все-таки живем в большой контент-загрузке каждый день. Ну, то есть Я вот не представляю, что меня может заинтересовать, не знаю, там, в каком-нибудь бренд-медиа от Яндекса. Ну, то есть все, у меня как бы стоит стоп, если я понимаю, что это коммерческая инфа, хотя она, да, может быть реально интересной. В ТЖ я понимаю просто, что есть некая польза, то есть мне
Ты
просто...
читаешь ТЖ?
Я иногда читаю, да,
Ты
но...
понимаешь, что это бренд-медиа, которая работает на деньги банка?
Естественно. Да
Ты все
блин,
равно
больше
должен.
того, я даже в ТЖ, не в ТЖ, а как бы в Ченике, не только читаю, я играю в игры, которые мне предлагают. То есть там вообще со мной цепочка, я
Я
просто
пишу им статьи.
отдалась, да. Вот. Но между тем я понимаю, что я сознательно себя ограничу от
Как же
контента.
ограничиваешь? Подожди, ты читаешь издание, ты играешь в игры, ты смотришь сторисы в приложении
Да это
банка.
все один бренд, один. Они меня поймали в ловушку.
Вот они сделали это хорошо.
Вот.
Да, и то есть они пишут информацию, которая непосредственно выгодна им, полезна им, и
Ну,
речь о...
про выгодное им я бы поспорил.
Ну, поспорим.
Что мы понимаем под выгодно им?
Ну... Это то, что в любом случае будет о них говорить в
Нет.
позитивном ключе.
Вот здесь принципиально важный момент. Когда мы говорим о бренд-медиа, мы как раз исключаем, сразу проговариваем возможность любой такого рода джинсы. Например, Тинькофф журнал на своих страницах спокойно может порекомендовать карту Газпромбанка. Спокойно вообще. Если карта Газпромбанка с UnionPay лучше принимает... Ну, это реальный кейс из статьи ТЖ. Если карта Газпромбанка с UnionPay хорошо принимается в какой-то стране, а у Тинька статья про путешествие в эту страну, Тиньков журнал скажет, что эта карта Газпромбанка работает в такой-то стране. Выгодно это? Нет. Ни в
Ну,
коем
тут
случае.
нужно углубиться. Неужели Тинькофф своими услугами не может решить эту задачу клиента? Или почему, если может, он советует не свою карту? У меня как бы возникает
Может.
вопрос, доверять ли этой
Вот
информации
ровно,
вообще?
ровно поэтому и советуют. Потому что интересы читателя на первом месте, а интересы бренда на втором. Вот условия для бренд-медиа. Вот и все.
Это круто, если...
Если бы в редакции мог прийти какой-то менеджер по продукту будущей карты UnionPay Тинькофф и сказать: коллеги, что это такое? Если бы такая ситуация была возможна, ТЖ бы не был ТЖ. Его бы никто не читал.
Ну, то есть вот мы вышли уже на один критерий и показатель того, почему бренд-медиа можно считать качественным и классным, потому что он свободен в своих проявлениях, в том, о чем он говорит, и прежде всего ставит интересы аудитории. А что еще?
Ну,
Слушай.
и тут бы я сказала, насколько часто, сколько из всего потока бренд-медиа настолько качественных, так как у Тинькофф и объективных.
Ну, начнем с того, что у нас не очень много бренд-медиа в России. С каждым годом количество растет, но, тем не менее, их немного. Там была какая-то аналитика, что ли, меньше 200. Причем иногда там есть споры и разночтения, где блог, а где бренд-медиа. Мне кажется, что нужно рассматривать каждый конкретный кейс, бизнес-задачу по отдельности и не говорить широкими мазками. Вот бренд-медиа – это хороший инструмент или плохой инструмент. Бренд-медиа Тинька – хорошая. Брендмедиа.банка справочное, оно супер SEO-шное, оно тоже хорошее, оно решает свою бизнес-задачу. Оно привлекает кучу трафика SEO-шного, оно понятно отвечает на поисковые запросы бизнеса, и оно, скорее всего, толково, ну, раз они вкладываются в это много лет, толково продает счета и карты в .банке. Это хорошее бренд-медиа. Вот. PR-хаб журнал, который мы делаем, на мой взгляд, как, ну, компании, которая издает его, на мой взгляд, хорошая бренд-медиа. Потому что сейчас прошло, по-моему, полгода с момента издания. Мы начинаем строить планы по коммерциализации и, например, делать ивенты на базе PR-хаб журнала, чтобы знакомить команду PR-хаба с потенциальными лидами. Мы сделали такой ивент, собрали заявки. И там 50 заявок, 40 из них – это компании, это пиар-директоры компаний, с которыми агентство раньше не общалось. При этом компании суперинтересные для этого общения. Ну, там, техногиганты, какая-то интересная пиар-хабу Гасуха, просто B2B-бренды, с которыми почему-то не складывалось общение, банки и так далее. Вот, которые придут на ивент в офис пиар-хаба, и мы там в конце года посчитаем, как это общение из журнала нишевого перетекло, возможно, в контракты, в живые деньги. И посчитаем возврат инвестиций. И, в общем, здесь нельзя говорить в категориях бренд-медиа, это хорошо для бизнеса или это плохо. Вот, потому что есть конкретные ситуации, бизнес-задачи, и нужно отталкиваться от них.
Ну да. Но посчитать эффективность, наверное, будет сложно. Я представляю, как, допустим, посчитать эффективность PR-хаб. Окей, понятно, как вы это делаете, но, допустим, какого-то большого издания, того же ТЖ, наверное, это просто уже уходит в сферу какого-то имиджа.
Я так не думаю.
Ну, расскажи тогда, как считаешь, как это можно сделать?
Ну, ТЖ как раз, слушайте, ТЖ же наверняка все размечает. Там, во-первых, есть, ну, как окупается бренд-медиа, да, на примере ТЖ, есть внутренние спецпроекты, например. Например, на страницах ТЖ люди признаются в любви карте Тинькофф Блэк, и там есть размеченная ссылка. Наверняка ребята, я уверен, что ребята считают количество карт, которые с этой ссылки оформлены. У ребят есть рассылки, в которых они тоже иногда предлагают свои продукты. Но первоочередная задача была, безусловно, брендовая. Да, они ее решили на дистанции. Вот это посчитать, как повлияло на продажи карты, черт его знает, никто не умеет. Кто научится, заработает миллионы, не рублей. Но если мы говорим о каких-то прямых продажах, то там точно куча инструментов, которые позволяют это посчитать. И спецы, и рассылки, и ретаргетинг на читателей Тинькофф журнала. Ты часто читаешь статьи, давай-ка мы тебе покажем рекламу. Потому что ты, если ты читаешь Тинькофф журнал, ты взаимодействуешь с брендом, и ты с большей вероятностью оформишь карту. Ты будешь дешевле как лид после прочтения Тинькофф журнала, чем до него. Ну, в общем, опять же, это бренд-медиа, это очень кастомный дорогой продукт. Вот
Ну,
есть, вот есть
да,
не,
есть.
не, не, вот есть не кастомные продукты, да? Например, не знаю, перформанс компании курсов онлайн-образования. Это не кастомный продукт, потому что, ну, у нас есть большой опыт рынка. Есть понимание, о чем примерно говорить, есть большой опыт запуска предыдущих рекламных кампаний. Вот. Есть понимание, какую цену адекватно нам заплатить с учетом вот, среднерыночной за переход, за лида, за клиента и так далее. Это не кастомный продукт. А бренд-медиа это супер кастомный и дорогой продукт, который обсуждается в каждом конкретном случае очень предметно. А если к этому подходить по-другому, то получится шляпа.
Да. Другие инструменты, как будто бы в том числе перформанс, в основном влияют на привлечение клиента, а бренд-медиа это уже и удержание, лояльность до продажи. Мне почему-то по ощущениям кажется, что эти ресурсы больше работают существующим клиентам, нежели на привлечение нового. То есть я буду доверять медиа Тинькофф только в том случае, если я уже имею опыт взаимодействия с этим брендом, как и
Твоя
любому
частная
другому
позиция.
медиа.
Как раз мне так совершенно не кажется, как раз наоборот. ТЖ задумывался, потому что у банка был паршивый имидж странных чуваков, у которых очень агрессивные продажи, которые рассылают непонятные кредитки по почтам, так никто не делал, у которых еще о нонсенс нет отделений. Вот, надо было объяснить людям, во-первых, ну еще был большой такой культурный мем про коллекторов Тинька, которые самые жесткие. Поэтому
Я уже не помню такого даже.
нет,
Не, да, ну я
помню, но ощущение, мне
Кастинёк
кажется, это было
сейчас Кастинёк
настолько давно.
воспринимается как самый технологичный, самый модный игрок на этом рынке. Ну, был, кто был моднее? Только Рокет. Ну, тоже rest in peace. Рокет. Сейчас нет, а Тинькофф есть. Ну,
Ну,
как
как...
бы, вот имиджевая задача. Она как раз работала не на текущих клиентов бренда. В общем, опять же, смотри, ты ведешь в одну сторону, я веду в другую сторону. Я пытаюсь объяснить, что нужно каждый кейс рассматривать по отдельности. Не использовать эти широкие мазки, на мой взгляд, это совершенно бесполезно. Да, вот бренд-медиа это скорее для того-то или для того-то. Да, блин, бренд-медиа для разного. Абсолютно для разного. Там разные задачи, разные модели окупаемости. Потому что это кастомный продукт. Это как брендинг, ребята. Вот, ну.
Нет, брендинг для каждого. Брендинг нужен всем.
Ну, понятно, тогда брендпедия тоже нужно всем. Чуваки, call me maybe.
Слушай, ну, а как считаешь, вот вообще актуален ли еще контент в виде текста? Есть ощущение тоже, что мы уже как-то привыкли к... Либо вообще к восприятию информации, да, через все там 5-6 чувств, вот, либо к впечатлениям, то есть к каким-то уже более интерактивным историям, либо к визуальному контенту. То есть как будто уже есть ощущение, что, ну, опять же, в каждом индивидуальном кейсе по-своему, вот, и тем не менее. Есть такая тенденция, или вы ее не чувствуете? Ну, то есть с какими, может быть, чаще запросами приходят, и вы по ним можете как-то общую картину считать?
С запросами чаще всего приходят на статьи.
Потому что вы специализируетесь на текстовом контенте, или потому что это действительно остается до сих пор таким востребованным инструментом?
Смотри, мы опять возвращаемся к нашим баранам. Вот мы вообще в агентстве не... Мы глубоко против широких мазков. Когда говорят... Не знаю, про теорию поколений, про то, что текст актуален или не актуален. Мы считаем, что это непродуктивный подход. К нам приходит конкретная компания с задачей. Например, не знаю, к нам приходит школа йоги, которая хочет забить всю поисковую выдачу, довольно свободную, статьями про йогу, чтобы потом ретаргетиться на тех, кому йога интересна. Вот, ну,
Ну,
расскажи
это да, супер
ребятам.
узкая и конкретная задача. Вот, например, я пришла.
Все задачи суперузкие и конкретные. Мы
Ну,
приходим.
не скажи. Вот,
Мы
допустим.
приходим, ну.
Ну вот смотри, я пришла к тебе, мы агентство. Мы хотим повысить узнаваемость, допустим, в каком-то конкретном регионе или там, не знаю, в Москве. Вот почему ты мне посоветуешь текст, а не YouTube-канал, например? Ведь там можно делать классный контент, который будет работать не только аудиально, визуально, вообще хоть как.
А какой YouTube контент может быть интересен потенциальному заказчику агентства,
Не
после
знаю.
которого вот
Ну,
бы я.
тот же, который можно переложить, ну, тот же, который можно подавать текстом, просто он будет не только текстом, но и как бы
А здесь я бы
аудио.
отталкивался от потребительских паттернов. Человек не заходит на YouTube, чтобы что-то купить. Человек заходит на YouTube. Посмотреть что-то, пока он завтракает или обедает. Человек заходит на YouTube с ноутбуком на коленях, лежа в кровати после рабочего дня. Вот. Ему совершенно не хочется смотреть агентский контент. Вот.
Ну,
Нет.
человек может зайти на YouTube, чтобы принять решение о покупке. Там он задумывается,
Люди
не
вообще никуда не
знаю,
заходят, чтобы...
пылесосом Bosch и пылесосом Xiaomi и берет обзоры блогеров, не знаю, из
Правильно,
профессиональных сетей.
обзоры это совершенно другая штука. Но
Но человек так принимает решение.
человек ищет обзор на конкретный пылесос. Нет такого, что он заходит на YouTube и думает, посмотрю-ка я по кайфу обзоры на пылесосы. Человек думает, окей, мне интересен конкретный пылесос, я пойду гляну обзор на него. Наверное, с агентскими услугами так не работает.
Ну да, но ты же можешь в этом канале повышать свой имидж как эксперта, давать какие-то уникальные ощущения от агентства, когда ты видишь команду, что она говорит, как она говорит, как вообще в целом там кто-то одет, выглядит и какие слова он употребляет. И как будто здесь палитра шире, чем у текста.
С кем тебе предстоит работать в ближайший год рука об руку?
Недавно мы провели небольшое исследование, интервьюшки. Это были 50 СМО больших компаний, которые нам интересны как подрядом. Мы нашли в открытых источниках и сами поинтервьюшили, в общем-то, их мнение о том, что им важно в подрядчиках. По какому признаку они выбирают агентство.
Это интересно.
В общем, скажу я вам, ребята, не было ни одного ответа в духе «мне должны быть люди близки по духу», или «мне интересно, во что они одеты», или «они ведут YouTube-каналы». Да? Зато все они читают состав, все они читают профильные медиа, все они читают VC-шку, всем им реально важно, чтобы проект, который они купили, делал тот же, кто его продает. Вот это важно, понимаешь? Нужно отталкиваться от того, в кого мы пытаемся попасть. От того, что им важно и интересно, а не от того, что в нашем представлении им важно и интересно. У них надо спросить. Если бы 50 СМО сказали, мне важно найти близких по духу людей, мне важно, чтобы у них совпадала со мной жизненная картина мира, я бы точно продавал всем агентствам YouTube и личные блоги сотрудников и так далее. Но пока маркдиры говорят, мне в агентстве важно, чтобы они нормально делали свою работу, чтобы не было такого, что мне продает прикольный чувак, а работает неприкольный. Вот до тех пор, пока действует такая рыночная ситуация, до тех пор, пока они говорят, что мы, когда выбираем подрядчиков, мы заходим в те-то, те-то рейтинги, а еще читаем VC состав и, прости господи, косу, я буду предлагать клиентам, агентствам состав, VC, косу и рейтинги.
Ну, а ты скажешь, прости, Господи, состав.
Не-не-не. Чего? Состав живее всех живых.
Ну да, это точно. Слушай, ну а можешь поделиться вот контент как бизнес, то есть ты, ну по сути, там 7 месяцев назад у тебя появилось свое агентство. Как вообще продавать контент? Насколько там клиенту сложно и легко обосновать конверсию с этого контента? Как это вернется в деньгах или там в лидах? Как контент может работать как бизнес?
Контент-маркетинг – это кастомный продукт. Здесь все зависит от конкретного клиента и его задачи. Одни чуваки приходят у них какой-то B2B продукт, они приходят за блогом, они хотят написать кейсы на VC-шку, и они хотят с этого получить лидов. Очень просто и примитивно посчитать окупаемость. Мы написали 4 кейса, выпустили их, подключили про подписку на VC, подключили метрику. Мы видим абсолютно все переходы, все заявки. Через там 4 месяца или какой средний цикл сделки у конкретного агентства, мы видим, сколько денег они заработали. Окупилась история или не окупилась. А еще, например, мы работаем я не помню, есть Инда или нет, поэтому не буду говорить бренд. Короче, с одним большим банком, в котором мы пишем статьи про то, как в этом банке здорово работать.
То есть вы
Они
создаете образ привлекательного работодателя.
абсолютно, абсолютно. Им не интересны ни конверсии, ни окупаемость. Им важно бюджет, который у них есть на эту историю, распределить по разным каналам и годами создавать ощущение, что в их банке работать классно и замечательно. А мы им в этом помогаем. Да? И в зависимости от для одной из вертикалей Яндекса мы мультик, например, рисуем, который потом будем сеять. Там вообще нет, там супер имиджевая задача, никакого перформанса. Вот. Поэтому все опять же зависит от конкретной компании, от ее задачи, от кейса, рыночной ситуации и так далее. Вот, поэтому, безусловно, сложно иногда считать окупаемость контента, но если клиент готов давать тебе доступ к своей метрике, например, и делать то, что ты ему говоришь, то можно.
Я поняла, что широкими мазками брать не стоит, и, наверное, сложно, да, будет сказать, какие инструменты бренд-медиа сейчас наиболее эффективны, потому что они
Абсолютно верно, потому что
универсальны для каждого запроса и каждого
да, они
клиента.
как раз не универсальны, они подстраиваются под запрос.
Но все равно есть какое-то течение, есть тренды. То есть вчера это были газеты, позавчера это были газеты, вчера это был контакт, потом это были другие соцсети, сейчас набирает обороты как будто бы телеграм-каналы. Чувствуете ли вы вот это изменение трендов и как думаешь, что может быть дальше, если и потеряют ли там популярность телеграм-каналы, как изменяются вообще предпочтения пользователей в потреблении контента? И как вот думаешь вообще навскидку, что может там произойти через 3 года с этим инструментом?
Так, ну, я не пророк, поэтому что будет через 3 года, я точно не знаю. Касательно Телеграма и того, что он дико растет, Телеграм свое давно взял. Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, что рынок ТГ перегрет. Там просто очень дорогой подписчик. Вот в чем штука. Поэтому они, кстати, снижают порог входа в свой рекламный инструмент, внутренний в Ads. А по поводу площадок. Что нам здесь важно как производителям контента? Нам важно попасть в читателей. Мы будем работать там, где есть наша аудитория. Поэтому для нас совершенно не принципиально, там, какая соцсеть сейчас топ-1, а какая топ-2. Мы приходим на конкретный проект, снимаем фактуру, брифуемся. Понимаем, спрашиваем у клиента, где сидят люди, которые у него что-то покупают, и идем туда что-то писать, или что-то снимать, или иллюстрировать мультики рисовать, или еще что-нибудь. Вот.
А вы сторонники вот сосредотачиваться именно на одном инструменте, не охватывать комплексно там все ресурсы,
Нет,
чтобы...
почему? Нет, почему? Очень разные бывают ситуации. Например, бывают ситуации, когда клиент запускает какой-то новый продукт, хочет использовать контент-маркетинг, и он пока не знает, где его пользователи. И тогда есть смысл просто раскатать деньги, которые есть, положить везде по чуть-чуть, как это
И
диверсификация
посмотреть,
рисков,
какой
да,
канал.
по-умному называется, все, да, абсолютно верно. И посмотреть, где выхлоп будет лучше, где что из этого выйдет. Ну, на простом примере, да, сделать паблик ВК, сделать телегу, не знаю, там, классные SMM-команды много лет пробуют Одноклассники, ни одного классного бренд-кейса так и не вышло, даже у Aviasales там был сам Алеша, вот, тоже особо ничего не получилось, но все хотят покорить Одноклассники, потому что это такая задачка со звездочкой.
И ты
Короче,
знаешь, реально это сделать.
не знаю. Я не знаю, как там работают внутренние алгоритмы. Пока у нас нет таких запросов и нет компаний, кому интересно в Одноклассники. Но если будет такая компания, мы обязательно возьмемся и попробуем тоже.
Есть интерес, да, интерес. А
Абсолютно.
можешь рассказать вообще из твоего опыта, не обязательно как бы из текущего твоего агентства, так я понимаю, что там 3 месяца, но наверняка тоже классные кейсы были. Вообще, любимый проект, не знаю, классный запрос, как вы его решили и почему тебе было кайфово решать эту задачу?
Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, касательно, если говорить о моих каких-то личных проектах, когда я в найме работал, или мы говорим про агентский все-таки проект?
Да без
На
разницы.
твое усмотрение.
Да.
Чем больше хочешь поделиться? Ну, из агентских мне нравится большой блок, который я когда-то делал для консоли, как выпускающий редактор. Я забрал этот кейс в агентство. Нам нравится копаться в суперсложной, задроченной битубишке.
Это что, например, заводы, пароходы или что?
Не-не-не, не заводы парохода, а вот консолька — это сервис автоматизации работы с самозанятыми. То есть торговая, юридическая, слэш-налогооптимизирующая B2B-шка.
Капец, как страшно звучит. Такой
Да,
продукт.
да. Вот. А я сделал ее очень нескучной. И поэтому это читали. Ну, например, конкуренты консоли писали унылые статьи по поводу того, как правильно подписаться с самозанятым. Вот. А я сделал все то же самое, но на примере Достоевского. Типа, да, как подписаться с самозанятым копирайтером, объясняем на Достоевском. И там на обложке черт красный такой с рогами в суефа играет с Достоевским. И поэтому у конкурентов на статьях было по 200 прочтений, а у нас по 3000, например. Да. Вот. Короче, это мне нравится, потому что мы любим делать из сложной, скучной B2B темы веселуху и за счет этого выигрывать конкуренцию у других контент-команд.
Кажется, что другие контент-команды не очень любят таких клиентов. Ну, типа, все хотят работать из серии там с новаторскими продвинутыми бизнесами, и мало кто с такими
Это
скучными.
очень продвинутые бизнесы. Они как раз очень продвинутые. Просто продукт сложный и нишевый. А, ну, это, но все-таки это очень продвинутые компании. Во-первых, потому что это IT-продукт, а во-вторых, продвинутая компания — это как раз та компания, которая разрешает контент-команде делать веселуху. Ну, консоль сделали бывшие основатели Рокетбанка, который всегда был вот такой. И ну, как бы я вот такой, ребята тоже, ну, и поэтому получилось то, что получилось. И у нас есть этот кейс на сайте, и получился классный продукт. Хороший блог. Да мне все наши кейсы нравятся. Почему?
Мне кажется, что не просто подобрать команду, наверное, в такое агентство, не знаю, в такую команду, условно, людей в такую команду.
О, это самая большая проблема, разумеется.
Да, нетривиально подходить к задачам и как-то, короче, выходить за рамки, чтобы сделать круто и выстрелить. Ну и чё, где, как вы ищете, поделись.
Ну, опять же, у нас кастомные продукты, а кастомные продукты должны делать кастомные люди. Все очень просто. Поэтому обычные воронки найма не работают. Это поиск талантов вручную. Например, мне как читателю что-то понравилось. Я вот увидел что-то и такой, ого, вау, прикольно, кислотно, неформально, меня зацепило. У нас есть специальный HR-ассистент, который занимается тем, что выискивает контакты людей, которые что-то написали. Я
Ну,
говорю, я отправляю в специальный чатик статью, говорю, найдите мне автора.
слушай, окей, я поняла, что у вас такая как бы и тональность, и вообще в целом нацеленность проектов на такой реально кислотный движовый вайб. А
Если нам
если
говорит
придет
человек.
клиент, которому нужно просто качественный, душный текст, потоковый, вы бы за такие задачи взялись или нет?
Мы беремся, мы делаем. Нам
И что, вас не ломает? У нас обычно так в команде, что если душный клиент, наступает в какой-то момент, короче, такой, знаешь, этот потеря энтузиазма, когда потихонечку нарастает апатия.
о чем-то, Аня, никакой клиент у нас не душный.
Мы все агентские ребята, мы давно уже успели разочароваться в профессии, понимаете? Думая, ну, все же приходят в эту профессию, думая, что это креатив и движуха. Сплошной креатив, ах, и все такое. А потом оказывается, что креатива в твоей работе, того, зачем ты приходил, 10-15% в лучшем случае. Но это так, это фактическая ситуация. Поэтому ты либо это принимаешь, либо это не принимаешь и сидишь без работы. Мы это принимаем. Работать лучше, чем не работать.
Факт.
Вот. Но есть проекты, клиенты, которые разрешают нам отрываться, и мы это любим. Их немало. Ну, понятно, что большой зеленый банк не разрешит нам отрываться. Окей.
Хотя, казалось бы, они всячески стараются сократить дистанцию с аудиторией и работать на то, чтобы...
Ну, здесь степень, понимаешь? То, как нам хочется. У меня, допустим, есть небольшой опыт, значит, помощи в креативах для Йоби да Йоби в рамках пиар-хаба. Ну, вот это то, что мне нравится. И есть пара людей, которые реально, ну, потом вышли в прод.
А нет такого ощущения, ну, как бы не то, что ощущение, а знаешь, нет предубеждения от клиентов, что это как бы скорее какие-то хайповые решения для того, чтобы команда повысила свою узнаваемость в профсреде, на рынке. Не спрашивают вас, типа, какого хрена вы так жестко выходите за рамки и предлагаете что-то вообще супер нестандартное.
Если что-то дает результат,
То какая разница, каким путем, да?
абсолютно никакой разницы. А если что-то не дает результата и не решает задачу, которую нам поставил клиент, то хоть ты обкреативься, даже если это гениальный креатив, Каннские львы и так далее, ну, ты сделал плохой продукт, ты плохо делаешь свою работу. То есть мы же не делаем креатив ради креатива. Вообще, зачем креатив нужен? В моей картине мира креатив нужен, чтобы привлечь читателя дешевле, чем остальные. Понимаешь?
Ну, мы на самом деле немножко, ну, как бы, схожи с тобой по позициям, то есть мы тоже говорим о том, что мы предлагаем нестандартные, там, нешаблонные решения и делаем это для того, чтобы первое внимание захватить, ну, и главное, типа, чтобы удержать его дальше, чтобы с брендом было интересно взаимодействовать, общаться и так далее.
Абсолютно.
Ну, это работает.
Говорим вам
Вот,
точно.
опять же, консоль, да, есть куча сервисов автоматизации, и есть пул тем, на которые все они написали статьи. Но у нас самые ну, самые
Ребята.
прочитываемые. Почему? Потому что можно объяснить штуку просто и обсеошить, а можно обсеошить эту штуку и объяснить все на «Игре престолов». И у тебя будет больше прочтений. Если ты объяснил что-то на «Игре престолов» и у тебя меньше прочтений, чем на обычной статье, ты плохо сделал свою работу. Это лишний креатив. Но если сработало, то победители не судят.
Окей, топ-3 или топ-5 вообще критериев классного текста, классного контента.
Depends of. Зависит от задачи.
Опять не берем широкий масштаб.
Ты пытаешься меня прожать, а я тебе пытаюсь объяснить, что так не работает. Смотри, давай я какой-то прозрачный пример здесь покажу. Есть, допустим, мы берем справочную, медиа.банка, справочная. Есть какой-то запрос, как подать там, как подать декларацию в налоговую. Вот
Блин,
текст.
это не медиа, это инструкции, которыми есть у тебя
Нет,
медиа, не
справочная это
медиа
медиа.
бизнеса.
Нет, это бренд-медиа, безусловно, которая генерит кучу SEO-трафика, а потом эти люди становятся клиентами банка. Это медиа, которая решает практически насущные проблемы владельцев малого бизнеса в России. Вот. И когда мы готовим такой текст, как подать декларацию, нахер читателю не нужны наши Достоевские, Джон и Сноу и так далее. Ему нужна максимально емкая, короткая, скучная инструкция с скриншотами, которая поможет ему вместе с этой статьей сделать декларацию за 5 минут. Вот. Другой кейс. У нас есть блок комреды истории. У нас есть основной блок комреды про контент-маркетинг. И у нас есть блок с историями. Задача у блога истории одна. Просто развлекать читателей, писать интересные статьи, чтобы показать, что мы умеем писать интересные статьи. И здесь мы пишем там, допустим, был текст, что если бы Воланд оказался в Москве в 24-м году?
И что?
Почитай статью, я тебе отправлю.
Ну, вдруг наши зрители многочисленные тоже захотят узнать.
Москва при
Коллеги,
создании.
Да,
я вас уверяю, если вы зайдете в поисковую выдачу, И загуглите это название, вы точно не ошибетесь. Там немного статей с таким названием, она одна. Вот. Да, и когда наша задача просто рассказать интересную историю, чтобы показать, что мы умеем их писать, наши критерии качества контента полярно противоположны тому, что мы имеем в случае со статьей про налоговую декларацию. Мы рисуем классный комикс, мы шутим, мы издеваемся, мы удерживаем читателя. Да, по сути, это худлит. И этот блок, и более того, вот здесь самый принципиальный важный момент. Справочная от точки, эта статья про налоговую декларацию, она окупается, она полезна бизнесу. И статья про Воланда в нашем случае, она тоже окупается, она полезна бизнесу. У нас есть, ну, цифры, мы собираем всю статистику, и этот блок, он прибыльный, он окупаемый. Мы уже с него подписали больше контрактов, и не просто по роме, а по ROI, по чистой прибыли, он окупаемый, он прибыльный. Мы зарабатываем больше денег, чем тратим на его производство чистыми. Потому что мы рассказываем интересные истории, это видят иногда представители компании и такие: чуваки, какой классный блог, или чуваки, вы классно пишете, сделайте нам что-нибудь. Поэтому я так настаиваю на том, что нет универсальных критериев качества. Да разные критерии качества.
Ну, я
Кстати.
бы выделила, например, там четко поставленная задача, креативный
А,
подход.
вот, ну вот давай такое общее, вот решает поставленную бизнес-задачу. Вот это
То
качество. Он решает поставленную бизнес-задачу.
есть перед тем, как запустить бренд-медиа, грамотно сформулируйте свой запрос.
Перед тем, как что угодно сделать вообще в паблике, написать коротенькую заметку на два абзаца, хорошо бы сформулировать, зачем ты это делаешь. И лучший результат, если выяснится, что ни зачем тебе это не нужно, и ты не будешь этого делать. Тогда ты избавишь интернет от еще одного килобайта щитпостинга и сделаешь мир немножко лучше.
Мне интересно, я понимаю, что ты сейчас скажешь опять depends on, и тем не менее, подкасты тоже часть контента, да, и
Да.
есть классные примеры, наверняка они тоже могут решать бизнес-задачи.
Либо делают очень крутой подкаст для .банка, с удовольствием слушаю. Слышали конкурентов подкаст?
Конкурентов нет. Конкуренты?
Конкуренты. Там просто рассказывается история противостояния двух брендов. Там Uber против Lyft,
Против
Nike
Пепси.
против Reebok, BK и Mac.
Это у Минаева еще была такая отдельная как бы история. Он тоже делал бренд.
Была, да, но у Точки и Либо-Либо прям уже вышло два сезона или три. В общем, я слушал все выпуски, очень-очень круто. И у них, кстати, есть еще классный подкаст, вам точно понравится, про агентский биз, про то, как они делают Либо-Либо. Вы слышали, наверное, либо выйдет, либо нет, называется подкаст. Тоже отличный. И вот эти, почему я их привел, эти два подкаста, совершенно понятно, как они реально решают бизнес-задачи. То есть они работают на деньги компаний, чтобы приносить этим компаниям больше денег. Ну, ваш подкаст тоже работает в этом направлении, наверное.
Ну, по-твоему, как они могут приносить деньги в компанию, в бизнес клиенту?
Ну, с Точкой и конкурентами это имиджевая история, безусловно.
Да, вот мне тоже кажется, что это чисто имидж.
Этот подкаст слушают люди, которым интересен бизнес. Когда они будут выбирать банк, они придут к тому, кого они знают, любят, ценят. Ну и вообще, если посмотреть, вот почему я так про Точку много говорю, мне очень нравится, что делают ребята.
Мне
Вообще.
тоже вообще. Они так отстроились от того,
Вот
что
как ты
есть
думаешь,
на рынке.
почему их все любят?
Ну,
Потому что они вообще не задаются этим вопросом, понимаешь? Они просто делают, ну, классные инфопродукты, хорошие, полезные вещи. По-человечески и с душой.
Я люблю за сиреневый цвет и за Ну, вот это вот чувство свободы, у них все этим пропитано, там, начиная с того, как в команде они работают, и вообще в том, как они проявляются для меня, как для клиента. У нас была классная история в Якате, когда роняли сквер, не роняли сквер, а когда люди...
Переживали сквер.
Когда люди стояли за сквер, ну, была такая ситуация, вот, и точка тоже, они вот молодцы тем, что они на какие-то острые социальные поводы умеют как очень гибко и быстро реагировать, и понятно, что такие ребята, как Большой Зеленый Банк, особо неповоротлив для того, чтобы вот так быстро...
Точка взяла и вернула деньги всем, у кого бабки застряли в Киви.
Да вообще, да, молодцы. Они вот и тогда со сквером, там, типа, была история, что люди забор уронили, и тоже там какая-то у них была акция.
Лавочка, по-моему, скамейка в виде забора.
Да, ну, в общем, как-то они вот умеют это делать, это очень круто. Я такие бренды люблю.
Ну вот касательно имиджевого решения задач. Понимаешь, это все часть большой истории. Подкаст конкуренты, в том числе то, за что мы любим точку. А, допустим, подкаст либо выйдет, либо нет, это уникально, вообще либо-либо уникальное агентство, потому что у них есть своя подписка на продукты либо-либо, даже если они коммерческие. То есть люди приходят на продукты конкретного агентства. Это очень редкая штука. Это как Label.com, например, да, тоже серия там, продуктов, шоу. А люди приходят на конкретное агентство, и они открыто рассказывают о том, как они делают этот бизнес, о процессе производства, и они в целом вообще основательницы и ведущие, они очень симпатичные люди. Ну, не визуально, ты же не видишь их, когда слушаешь подкаст. Они просто очень милые, живые, производят хорошее впечатление. А я легко могу предположить, что люди, которым интересно вообще про контент, про продакшн и которые работают в больших компаниях, слушали этот подкаст, а потом пошли и что-то заказали у либо-либо.
Ну, я, да, тоже так себе,
Вот,
кстати.
но я не изнутри, поэтому я не могу сказать точно и императивно, да, что вот этот продукт окупается. Потому что я могу сказать, что этот продукт хороший, окупается, только если я внутри и видел экселевскую табличку сведенную. Если я ее не видел, ну, черт его знает. Мы пока подкасты не делаем. Вот. Потому что мы точно знаем, что есть агентства, с которыми мы не сможем попадаться по качеству точно. Сейчас. Мы не умеем этого делать, у нас нет такой экспертизы. Если у нас появится человек, который очень круто умеет это делать, возможно, мы начнем что-то делать. Но мы не будем соваться туда, где мы в себе не уверены на 1000%.
Ну что, на этой ноте предлагаю поставить...
Сказать Артему спасибо.
Да. Поставить многоточие в нашем разговоре. Спасибо, что пришел, спасибо, что поделился своими мыслями, спасибо, что ты такой конкретный. Не про широкие мазки, а про узкие коридоры, четко поставленные задачи. Это круто, потому что часто мы, когда работаем в такой среде креативной, творческой, наоборот, улетаем и мыслим какими-то категориями
Ребята,
очень.
сейчас не то время, к сожалению. Сейчас совершенно не то время. Сейчас нужно иметь tunnel vision, мне кажется.
Спасибо
Бай-бай,
тебе.
зовите еще.